Я никогда не подозревал, что снова возьмусь за свою рукопись. Но вот передо мной лежат разбросанные по столу страницы, и я хочу к ним добавить еще несколько. Я буду писать их на новой бумаге, которую купил в магазине. Просто пошел в магазин на Портландской Конгресс-стрит и купил. Я думал, что закончил свой рассказ в Шоушенкской тюрьме январским днем 1976 года. Сейчас май 1977, и я сижу в маленькой дешевой комнатушке отеля «Брюстер» в Портленде. Окно распахнуто настежь, и доносящийся с улицы гул машин кажется мне очень громким, волнующим, будоражащим сознание. Я постоянно выглядываю в окно, чтобы убедиться, что на нем действительно нет решетки. Ночью я плохо сплю, потому что кровать в моем дешевом номере кажется слишком большой и непривычно роскошной. Я вскакиваю в 6:30 каждое утро, совершенно растерянный и испуганный. Мне снятся дурные сны, и постоянно возникает чувство, что свобода моя вот-вот исчезнет, и это ужасно. Что со мной случилось? Я был выпущен из тюрьмы. После 38 лет подъемов и отбоев по звонку я оказался свободным человеком. Они решили, что в возрасте 58 лет, после долгого заключения, я слишком стар, разбит и совершенно безопасен для общества. Я едва не сжег рукопись. Выходящих на свободу заключенных обыскивают так же тщательно, как и новичков, попадающих в тюрьму. А моя рукопись содержит в себе достаточно взрывоопасных вещей, чтобы стоить мне еще 6 или 8 лет заключения. И главное — название города, где находится сейчас Энди Дюфрессен. Мексиканская полиция с удовольствием объединит свои усилия с американской, и я не хочу, чтобы мое нежелание расставаться с записями, которым я отдал столько времени и энергии, стоило Энди его свободы. И вот я вспомнил, каким способом Энди в 1948-м пронес в тюрьму $500 и вынес свои исписанные листки точно так же. Для перестраховки я тщательно вымарал название «Сиуатанехо». Если б даже записи обнаружили, я вернулся бы в Шенки еще на некоторое время, но Энди бы никто найти не смог. Комитет по освобождению дал мне работу в большом продовольственном магазине на Спрус Мэл в Портленде. Я стал посыльным. Есть только два типа мальчиков на побегушках, насколько известно. Мальчишки и старики. Если вы делали закупки на Спрус Мэл, возможно, я даже относил вашу корзинку к автомобилю. Но только если это происходило между мартом и апрелем 1977 года, поскольку именно в этот период я там работал. Сперва я думал, что никогда не приспособлюсь к жизни за стенами Шенка. Я описывал тюрьму как уменьшенную модель общества, но никогда не представлял себе, как интенсивно развиваются события и как быстро движутся люди в большом мире. Они даже говорят быстрее и громче. Теперь мне приходится проходить период адаптации, и он еще не закончился. Например, меня смущают женщины. На протяжении 40 лет я успел забыть, что они тоже являются собой половину рода человеческого. И вот, внезапно я оказался в магазине, переполненном женщинами. Старые леди, беременные женщины в майках со стрелочками, указывающими на живот и надписью «Бэби здесь». Женщины всех возрастов и форм. Я большую часть времени находился в легком смущении и ругал себя за это. «Прекрати глазеть по сторонам, грязный старикашка!» Другой пример. Необходимость отлучиться в туалет или ванну. Когда мне приходило такое желание, обычно это случалось на 25-й минуте часа по старой привычке, мне приходилось бороться с непреодолимым желанием спросить разрешения у босса. Одно дело знать, что я могу обойтись без чего-либо разрешения на эти вещи в свободном мире. И другое дело, выработавшаяся за долгие годы привычка доложить о своем уходе ближайшему охраннику, уклонение от этого правила могло стоить 2 дней карцера. Мой босс меня не любил, Он был молод, лет 26 или 27. Я видел, что вызываю у него отвращение, какое может вызвать подползающий к вам на брюхе, чтобы его погладили, старый пес. Боже, да я и сам себе был отвратителен. Но ничего не мог с собой поделать. Я хотел сказать ему, вот что делает с человеком жизнь, проведенная в тюрьме. Она превращает каждого вышестоящего в хозяина, а тебя делает псом. Но там, за решеткой, когда все вокруг тебя находятся в том же положении, это не имеет большого значения. А здесь становится заметным. Но я не мог сказать ему этих слов, да и зачем? Все равно он никогда не поймет меня, как и мой инспектор, огромный тип с густой рыжей бородой и богатым набором шуток о поляках. Он встречался со мной минут на пять каждую неделю.
«Остаешься по эту сторону решетки, Ред?» — спрашивал он, когда запас шуток иссякал.
Я отвечал утвердительно, и мы расставались до следующей недели. Музыка по радио. Когда я попал в Шенк, музыкальный бум только начинался. Теперь же вокруг было множество групп самых разнообразных направлений. Казалось, все только и поют, что о страхе. Возможно, это мне только казалось. Много машин и очень оживленное движение на улицах. Первое время, когда я переходил улицу, то чувствовал себя так, будто жизнь моя висит на волоске. Было много всего, от чего и не опишешь, но, думаю, суть вы уловили. Я начал подумывать о возвращении в старый добрый Шенк. Когда вас только освободили, нет ничего проще. Стыдно признаться, но я намеревался даже украсть выручку в своем магазине. В общем, что угодно, чтобы попасть обратно туда, где день регламентирован и все предписано и известно заранее. Если бы я не был знаком с Энди, то так бы и поступил. Но я вспоминал о том, как долгие годы этот человек терпеливо пробивал стену тюрьмы, чтобы выйти на свободу. И мне становилось стыдно. Да, вы можете сказать, что у него было больше причин, чем у меня, желать освобождения. У него были новые документы и уйма денег. Но это не совсем так. Он не мог быть уверен, что документы все еще на месте, а без документов и деньги находились за пределами досягаемости. Нет, он просто хотел на свободу. И поэтому мое трусливое желание вернуться в клетку было просто предательством.